студії вже Ольга Курносова, російська громадська діячка. Ольга, вітаємо.
Вітаю.
Сумна подія, на жаль, зібрала нас в студії. А в Російській Федерації знову вбито опозиціонера, а це Костянтин Синіцин. А я знаю, що ви товаришували і дуже добре знали Костянтина Синіцина впродовж 11 років. Давайте, по-перше, згадаємо, що це за людина була і чим він займався.
Ну, ми познайомились, може бути, навіть в 2006 году, тобто, може бути, вже навіть і 12 років я його знаю. А як раз, коли в Петербурзі створювався Об'єднаний Гражданський фронт, приезжал Гарри Каспаров, начинались первые собрания, тогда у нас появился и Костя Синицын. Костя был таким, знаете, он всегда был с фотоаппаратом. Он был на всех акциях, все фотографировал. И вот до сих пор я нахожу, Facebook же все время напоминает, что было там сколько-то лет назад.
Такие фотографии есть.
И до сих пор всплывают какие-то фотографии, которые делал Костя. Он что-то мне присылал в начале, как раз в январе, какую-то он фотографию свою мне присылал. А потом мы переписывались с ним буквально незадолго до его гибели. Он пришел ко мне в комментарии, я что-то писала про акцию 28 января, и он пришел написать, что он на акцию пойдет. Говорит, я выйду за Навального. Я говорю, Костя, надо не за Навального, а за самого себя выходить. Но и совершенно такая в пятницу вечером стало известно о его гибели. На самом деле известно-то стало раньше. ВКонтакте написали на следующий день, но все уже перешли в Facebook. Поэтому в Фейсбуке об этом стало известно в пятницу вечером. И понятно, уже успели арестовать, пока информации не было, уже успели арестовать даже какого-то его соседа, который во всем признался, ну, как это обычно бывает в России. Но, к сожалению, последние нападения последнего времени, а за 3 месяца это уже 4-е нападение на оппозиционных активистов, и они все однотипные по очень похожему сценарию. 27 декабря активист артподготовки почти, ну, он выжил просто по счастливой случайности. На него напали с ножом, повредили печень и межреберную артерию. Просто приехала быстро скорая помощь, и только поэтому он выжил.
К сожалению, затримали тех, кто нанес это пошкоджение?
Нет. Ну, потому что там выжил человек, поэтому как бы вот ни шатка, ни валка.
Нет трупа, нет дела.
Абсолютно. А вот с Костей решили по-быстрому найти якобы виновника.
Почему? Ну, от, Ольга, да. Те, що я читав, що ну, одразу всі напружилися. Коли мова йде про вбивство, загибель опозиціонера, одразу всі подумали, що це може бути пов'язано з політикою. Та? А одна з версій, те, що я бачив, це те, що нібито побутова якась історія. От що вам відомо?
Ну, це версія поліції.
Поліції.
Що це битова ссора. Ну, мені кажется, что очень удобно выдать совсем не бытовую ссору за бытовую. Почему я и говорю про серию нападений? Причем все по одинаковому сценарию. Либо в подъезде, либо рядом с домом. То есть либо человека на входе в дом, на него нападают и в подъезде его бьют, либо на выходе из дома, как вот было в декабре. И он выходил из дома, и на него напали. Почему, мне кажется, ну, политическое, понятно, почему, потому что вот это все политические активисты. Это активисты, в первую очередь, солидарности и артподготовки. А почему солидарности, понятно, потому что в Питере это основная организация, которая организует акции в поддержку Украины. Да, то есть они каждый месяц выходят стоять за крымских татар по 18 числам, называется стратегия 18.
И это самое в Питере, вот наибольшая такая организация.
Да, это так? В Питере. Это в Питере. На мой взгляд, тоже понятно почему, потому что вот даже последняя акция Навального показала, что в Питере людей вышло больше, чем в Москве. И в Питере же живет известный Евгений Пригожин, повар Путина, он же по совместительству хозяин фабрики троллей, он же по совместительству финансист ЧВК Вагнера і донбасських бойовиків.
Це ось ця військова організація, яка воює, воює з Україною
так,
на Донбасі. Та
саме, та саме.
Ну не лише на Донбасі, вони і в Сирії
воюють. І в Сирії. Но чому ми говоримо в першу чергу про Донбас? Тому що бойовики возвращаються із зони воєнних дій. И куда им себя приспособить?
В Сирию.
Ну, кто-то уже и в Сирии побывал, но а кому-то нужно ж вот эту агрессию-то выплескивать и иначе. И тут вот, поэтому тут все очень логически связано, да? Активисты, которые выступают за Украину, боевики, которые вернулись и воевали против Украины, поэтому... Все это вполне бьется, плюс, не забываем, развернувшаяся президентская кампания. И, собственно, товарищу Пригожину надо как-то свои ставочки-то повышать. И как-то нужно продавать вот то, что он делает сегодня в России.
Тобто, можливо, застосування криміналу. Я правильно вас розумію?
Ну, на мой взгляд, бойовики, которые воюют на Донбассе, это чистый криминал. Может быть, кто-то думает иначе, но я думаю именно так, что... собственно, даже
по... Вони ж якісь ідейні, вони ж там за ідею чи виключно за гроші?
Наверное, есть и идейные. Ну, кстати сказать, ничто не мешает за деньги использовать идейных. Да? То есть немножко приплатили, немножко за идею, поэтому, собственно, в такой ситуации как раз идейный-то он скорее-то может и напасть, потому что ему сказали, а вот эти проклятые бандеровцы, которые живут прямо на улицах нашего города, вот иди, режь, жги, убивай. Вот
бандеровцы уже в Санкт-Петербурге.
Да.
Какой ужас.
От ми згадали про Костянтина Синицына і назвали його опозиціонером, так? Опозиційні медіа, так його також називають. Я дивився інтерв'ю людини, яка відсиділа, так, за перепост сайту ВКонтакті. Я зараз не пригадаю його імені, він з Пірмі сам. Я думаю, що ви його знаєте, він зараз, знаєте, про кого йде мова, він зараз живе в Україні. І коли я запитався про опозицію в Росії, він просто інженер, так, і приїхав, і коли я запитався, чи існує реальна опозиція в Росії, як Навальний, наприклад, чи Ксенія Собчак, він сказав ні.
Ну, мы же говорим не про Навального, не про Ксению Собчак.
Мы на загал, так, говорим.
Мы говорим про Костю Синицына, мы говорим про людей, которые каждый месяц выходят с поддержкой крымских татар на Невский проспект в Петербурге, и к ним подходят вот... Еще, слава богу, там-то на Невском их еще не убивают, но слова всякие говорят.
От, до чого я веду? Так, це є люди, які просто проявляють свою громадянську позицію, ініціативу, але як такої опозиції немає сплоченної, так?
Есть люди, есть небольшие организации, но они оторваны, нет тех федеральных лидеров, которые их возглавляют. Да, в этом смысле вот этот разрыв между, что называется, людьми, которые работают на земле, и теми, кто сидит в телевизоре, он существует, безусловно. И разрыв этот сегодня на сегодня, он заметный. Поэтому, кстати говоря, так много активистов поддерживают концепцию бойкота выборов, которую предложил Навальный, потому что им ближе не ходить на выборы, чем выбирать из вот этого кремлевского списка кандидатів.
А це може вплинути, до речі, ось такий бойкот виборів?
Ну,
чи це чисто символічна така акція?
А символічні акції найголовніше зараз, тому що от якась така моральна сплоченість, хоча б просто, ну, я не знаю, там, плюнути в лицо, да? Вот це ж такий своєобразний плевок в лицо. Вони дуже важні, тому що участвовать в этом, когда людей убивают на улицах, а я ведь не случайно связываю это с возможной деятельностью Пригожина, потому что похожая ситуация была летом 2016 года перед другими выборами, перед думскими выборами, которые были в сентябре. И тоже был ряд нападений активистов. И тоже в оппозиционной прессе связывали это с деятельностью Пригожина. «Медуза» об этом писала.
Ольга, и нагадайте, от попередні напади, які нещодавно сталися, та, хто від них постраждав?
Вот в декабре пострадал активист артподготовки. Он попал в реанимацию, как я вам уже сказала.
С ножевым пораненням.
С ножевым ранением печени и межреберной артерии. Прямо в день акции 28 января Динар Идрисов, известный правозащитник питерский, был избит тоже в подъезде. Он зашел вот там, где шло шествие. Он решил сфотографировать сверху или повести прямую трансляцию сверху и зашел в подъезд. Там на него напали и избили тоже по прохожему сценарию. Он со сломанной рукой, там с травмой головы, находится сейчас в больнице. И в октябре было нападение по похожему сценарию на активиста «Солидарности», которому прямо сказали: перестань писать хрень, другим словом, в интернете.
І ось те, що ви говорите, що існує психологічний тиск, коли до людини просто підходять на Невському проспекті, наприклад, та, і щось говорять. Це погрози?
Звісно. Плюс ще є, не забуваємо, угрози в інтернеті. Да, мої подруги угрожали. Вот, в декабре 27-го напали, порезали, а 26 декабря угрожали в интернете моей подруге, тоже была угроза убийством. Да, поэтому, ну, это просто человек, с которым я все время на связи. Я думаю, что, наверное, и другим, по крайней мере, есть активисты, которые говорят об угрозах, которые поступают им в интернете.
А вот о некоем гражданине Пригожине вы вспомнили, что он повар, особистый повар Путина, и у него еще много других справ, бізнесів, політичних в тому числі. Ви сказали, що він хазяїн фабрики тролей. Тобто, ось, розкажіть нам докладніше, що таке фабрика тролей?
Ну, це такий, ну, я не знаю, як це можна назвати, офіс, що ли. Раніше він розполагався в поселке Ольгіна, це під Петербургом. Зараз він розполагається на вулиці Савушкіна, це вже в самому Петербурзі, в Приморському районі. И вот там в ряде комнат сидят люди, у каждого там, я не знаю, там по 20, 30, 40 аккаунтов в различных социальных сетях, получают, собственно, задания, что кому, как писать, что отвечать, и вот все это...
Это то, что у нас называют интернет-ботами, так?
Да, конечно.
От журналісти робили велике розслідування, це було, здається, в 2015 році. Чи все це досі продовжується?
Конечно.
От саме по Ольгіна.
Ну, просто вони переїхали на Савушкіна.
Угу.
Ну, естественно...
Ольгіна переїхала на Савушкіна.
Да, это недалеко. Ольгіна – это просто в тот же район, только чуть подальше, поближе к Сестрорецку. Да? А Савушкіна – это Приморский район, недалеко от метро «Чорна річка». Я просто сама там живу, поэтому я знаю, где это все находится.
А от чи є відомості, скільки тролей там працює? Наскільки великий обсяг?
Не такий... очень большое количество. Говорят, что от 50 до 100 человек. Но у каждого же очень много.
Да?
Они постоянно там по 10 там, часов в сутки. Поэтому там очень напряженная работа. И у каждого большое количество аккаунтов в различных социальных сетях. Поэтому это дает очень серьезный эффект.
Приділяється серйозна увага соціальним мережам. Мова йде про соціальні мережі чи про там засоби масової інформації, якось вони впливають на те, що відбувається в інтернеті, на сайти медіа, на, можливо, там телефонують в ефіри телеканалів.
Ну, в первую очередь, конечно, речь идет о социальных сетях, потому что социальные сети, как мы с вами знаем, сейчас также являются источником информации. И, условно говоря, любой ролик в YouTube, который получит быстрое количество там, просмотров, несколько сот тысяч, он сразу попадает в новостные выпуски. Любое сообщение, которое также получает большое количество просмотров, тоже всегда попадает в выпуски новостей. Поэтому это самый простой способ влиять на новостную повестку через социальные сети.
Друзі, з нами в студії Ольга Курносова, російська громадська діячка. І, власне кажучи, ми говорили про те, що відбувається зараз з російськими опозиціонерами, згадували про напади, які сталися останнім часом. Ну і так само згадуємо вбивство Костянтина Синіцина. Як це вплине на опозицію? Ми вже згадали, що в Росії наближаються президентські вибори. А психологічно як це вплине? Це може бути інструментом залякування?
Ну, звісно, ведь все же люди все-таки, ну, ми ж обычные люди, да? Ми ж не берсерки, да? У нас нет брони.
Ну, от опозиціонери, вони ж не досить обычні, не досить звичайні люди, та, тобто вони психологічно готові до протистояння, і вони розуміють, з ким вони мають справу.
психологически, конечно, готовы, но все равно такое количество смертей, оно на любого человека оказывает давление. Вот я сегодня ехала к вам на эфир, и я просто думала о том, сколько народу погибло, ну, при разных обстоятельствах за то время, я приехала в Украину в октябре 2014 года, и сколько народу за это время погибло.
Сколько? Вы сгадали?
Я просто не успела их даже пересчитать, потому что вот даже просто моих близких друзей приближается к десятку.
От коли ми говоримо про пересічного росіянина, він розуміє цю всю ситуацію, так, що відбувається в Росії? Чи все-таки він йде на поводу там, в російського телебачення, наприклад?
Ну, вот мы уже вспоминали, что даже человек, который получил уголовное преследование за перепост, и то считает, что в России отсутствует оппозиция.
Но он также считает, что в России граждане понимают, что происходит. Просто, ну, вот есть имперское такое бачення, и они не могут через него переступить. Он говорит, все россияне понимают, что происходит.
Я так не считаю. Отнюдь. Далеко не все. И есть люди, которые на самом деле верят телевизору. Я не могу сказать, что, конечно, все такие, да, ну такие существуют.
Ну, мы не можем говорить 100%, але, например, 80%, он каже, ну, чудово розуміє, що відбувається.
Меньше. Я думаю, что на самом деле понимают, что происходит. Процентов, ну, от 30 до 40, на мой взгляд. Потому что где-то 50-60% они находятся под влиянием телевизионной картинки. Теперь посмотрим, что происходит с теми, кто понимает, что происходит. Опять-таки, далеко не все из них находятся в плену имперского мышления. Это тоже упрощение. На самом деле ответ-то другой. Ответ в том, что вот те, кто понимают, они тоже не видят своего кандидата. Например, если мы говорим про выборы. Они понимают не только то, что происходит, но они и понимают, что, собственно, вот выборы – это некая игра, где повестку задает Кремль. И, собственно, им предлагают просто поиграть в эту игру. Либо за одних, либо за других. Но выигрывает, как и в рулетке, всегда выигрывает казино. И тут всегда выигрывает Кремль. Поэтому для того, чтобы они захотели что-то сделать другое, они должны увидеть, что это перестало быть рулеткой, что это какая-то совершенно другая игра, и есть другие игроки.
Что это может быть? Вот что має статись для того, чтобы изменить этот порядок денный?
А тут должно быть одновременно целый ряд событий. Должен, наконец, все-таки начаться раскол элит, без которого, конечно, перемен не будет.
Раскол, але на подставе чего? Вот что может стать такой причиной?
Санкции. Санкции, денежные потери, потому что когда пришел к власти Путин, он гарантировал элитам, что они сохранят свои деньги, сохранят свое имущество, никаких революций не будет, и поэтому, собственно, всегда революциями запугивали. Но сейчас они теряют
свои... Відчувається дія санкцій?
Конечно. Да, ну, даже простые люди это чувствуют, а уж тем более те люди, у которых есть миллионы, миллиарды. Конечно.
Я еще хочу встигнути запитати, а чи є зміни в програмуванні мозку в українському питанні? Та, тому що мені доводиться чути, що тема війни на сході України, вона якось затихає в російських медіа. Це правда?
Вона йде на спад. Но появилась вообще новая гипотеза, не знаю, я думаю, что сразу после выборов мы увидим, реализуется она или нет. Стали ходить настойчивые слухи, которые даже Явлинский подтвердил, что он может сменить Суркова в переговорном процессе по Донбассу. И переговорная группа может быть не Волкер Сурков, а Волкер Явлинский.
Это крок до пом'якшення санкций?
Для Москвы, я думаю, да, это стремление к смягчению санкций, но я считаю, что и для Украины это будет возможность как-то переформатировать переговорный процесс.
А от коли ви говорите, що це крок, можливо, до зняття санкцій і пом'якшити там якийсь процес, а хіба Явлінський зможе діяти окремо на даному етапі?
А предположим на секунду, що ну, в Кремлі ж не йдуть і сидять. Вони розуміють, що вот в той тупиковой ситуации, в которую они попали на Донбассе, из нее надо как-то выходить. Ну и с украинским вопросом в принципе. Предположим, на
выходить
секунду...
или отползать, как вы думаете?
Ну или хотя бы отползать. Да, вот если они поняли, что им надо что-то изменить, то почему бы им для начала не сменить переговорщика?
Дуже коротко. Глен Грант нещодавно написав, що Путін все одно не зупиниться, як ви вважаєте, і це для нього така підготовка артилерійська практично.
Так, 3 роки він сказав, що ще це все буде відбуватися.
Але у нас 20 секунд лише.
Не знаю, я завжди надіюсь на лучше, але готовлюсь к худшому. Вот я завжди так.
Це, слухайте, це золоте правило політиків. Хочеш миру, готуйся до війни, так? І це спрацьовує. Тобто це означає, що країна має бути сильною.